Это была мумия мужчины среднего роста, неизвестной расы, застывшего в любопытном положении на корточках. Лицо его с выступающей челюстью было полузакрыто руками, а сморщенные черты лица имели выражение такого беспредельного ужаса, что мало кто из зрителей мог спокойно созерцать его. Глаза, видимо, на выкате были плотно зажмурены, на лице и черепе сохранились остатки волос. Цвет всего ансамбля был унылым, нейтрально-серым. Текстура мумии частично выкрашилась, остальное напоминало старую кожу, и это создавало неразрешимую проблему, над которой бились эксперты, тщетно пытаясь узнать или угадать, каким образом тело было подвергнуто бальзамированию. Клочки неизвестной ткани, еще сохранившие следы странных рисунков, плотно прилегали к телу. Трудно объяснить, чем именно эта вещь была так страшна и отвратительна. Прежде всего, она вызывала необъяснимое чувство немыслимой древности, абсолютной чуждости современной жизни. Но главным образом поражало выражение безумного ужаса на этом полузакрытом лице. Такой символ бесконечного, нечеловеческого космического страха не мог не передаваться зрителям, и они погружались в бесплодные предположения. Среди редких посетителей Кэббот-музея эта реликвия очень древнего забытого мира скоро приобрела мрачную известность, хотя спокойная скромность учреждения помешала ей стать привлекающей народ сенсацией вроде великана Кардифа. В прошлом веке зрелищная вульгаризация еще не вторгалась, как ныне, в область науки. Естественно, ученые делали все, что могли для классификации страшного экспоната, но все было тщетно. Рассматривались гипотезы о далекой цивилизации, видимые остатки которой сохранились в виде статуи на острове Пасхи. Научные журналы публиковали статьи, часто противоречившие о древнем затонувшем континенте, вершины которого теперь представляют собой архипелаги Меланезии и Полинезии. Даты, приписываемые этой гипотетической исчезнувшей культуре, были слишком различными и необоснованными. Однако в некоторых мифах Таити и других островов нашли множество удивительно подходящих к делу указаний. Любопытнейшие цилиндры, пленку, покрытую неизвестными иероглифами, заботливо хранившуюся в библиотеке музея, смотрели с величайшим интересом. Не было никакого сомнения в том, что они связаны с мумией. Поэтому все исследователи сходились на том, что если удастся проникнуть в тайну рулонный цилиндр, то и загадка мумии также будет раскрыта. Цилиндр, примерно 8 см в длину и чуть меньше 2 в диаметре, был сделан из какого-то неизвестного переливчатого металла, сопротивляющегося любой попытке химического анализа и, судя по всему, нечувствительного ко всем реактивам. Он был закрыт крышкой из того же металла, на которой были выгравированы изображения, по всей видимости, символические и вызывающие, как это ни парадоксально, представление о неизвестной и непонятной геометрической системе. Рулончик был не менее загадочным. Бледно-голубая тонкая пленка, не поддающаяся анализу, намотанная на стержень из такого же металла, что и цилиндр, в развернутом виде достигала 60 сантиметров. Довольно крупные иероглифы узкой линии шли в центре пленки и были написаны или нарисованы серым пигментом, точно так же, не поддающимся никакому исследованию. Иероглифы не были похожи на знакомые лингвистам и палеографам письмена, поэтому расшифровать их никому не удавалось, несмотря на то, что фотокопии разослали всем известным экспертам в этой области. Правда, некоторые ученые, интересовавшиеся оккультизмом и магией, находили смутное сходство между некоторыми иероглифами и примитивными символами, описываемыми или упоминаемыми в 2-3 очень древних и малопонятных эзотерических работах, вроде книги Эйбона, которая восходит к забытой Гипербореи, в фрагмента Пьякотик, считавшегося дочеловеческим, и чудовищно запретные книги «Некрономикон» безумного араба Абдуллы Аль-Хазрада. Эти сходства, однако, не были неопровержимыми, а поскольку в то время не доверяли оккультным наукам, никто не потрудился разослать копии иероглифов специалистам-мистикам. Вполне вероятно, что если бы их познакомили с делом с самого начала, все могло бы пойти совсем по-другому. В сущности, любой читатель страшных безымянных культов фон Юица мог бы с первого взгляда установить бесспорную связь между ними и таинственными письменами на пленке. Но в то время мало кто знал эту кощунственную работу. Первое ее издание было уничтожено в Дюссельдорфе в 1839 году. В 1845 появится перевод Брэдуэлла, а в 1909 был опубликован сильно сокращенный вариант. Но книга эта очень редкая. Практически ни один оккультист, ни один ученый, интересовавшийся эзотерическими культами далекого прошлого, не знали ничего до недавнего разгула газетной сенсации о необычном рулоне, который ускорил ужасную развязку. В течение полувека, последовавшего за помещением странной мумии в музей, ничего не происходило. Мрачный предмет пользовался известностью среди культурных людей постно, но и только. Что же касается цилиндра с рулоном, то о них якобы забыли после 10 лет тщательнейших исследований, окончившихся полным провалом. Кэббот-музей был таким тихим, таким консервативным, что ни одному репортеру и в голову не приходило зайти туда в поисках чего-либо, могущего привлечь внимание до жадной сенсации публики. Вторжение прессы началось весной 1931 года, когда не чрезмерно зрелищное приобретение странных предметов и необъяснимым образом сохранившихся трупов, найденных в склепах под развалинами замка в Оверни, принесло музею некоторую известность. Верный своей политике популярности, Бостон Белайер прислал одного из своих сотрудников сделать репортаж насчет этой покупки и велел ему подперчить статью, предназначавшуюся для воскресного издания, всем тем, что можно найти интересного в этом музее. Этот молодой человек, Стюарт Рейнольдс, наткнулся на безымянную мумию и рассудил, что она будет куда более сенсационной, чем недавнее приобретение музея. Несколько статей о теософии, произведения таких писателей, как Льюис Спенс, гипотезы относительно пропавших континентов и забытых цивилизаций сделали так, что Рейнольдс страшно увлекся этой реликвией давно прошедших веков. Репортер в скором времени надоел сотрудникам музея своими бесконечными вопросами, порой отражающими неглубокие знания о своей мании, постоянно требовать перестановки предметов в витрине для того, чтобы сфотографировать их. На нижнем этаже в библиотеке он долго осматривал цилиндр и рулон пленки, фотографируя их под разными углами. Он также требовал, чтобы ему показали все книги, имеющие хоть какое-то отношение к примитивной культуре и затонувшим континентам, провел там несколько часов, делая заметки. Наконец-то он ушел, правда, только для того, чтобы отправиться в университет и посмотреть, если позволит, мерзкий запрещенный некрономикон, хранящийся в библиотеке. 5 апреля статья появилась в воскресном выпуске «Белер» в сопровождении бесчисленных фотографий мумии, цилиндры и иероглифов, написанные в том особенном инфантильном стиле, который, по мнению «Белер», привлекал клиентуру. Набитые ошибками, преувеличениями и сенсационностью, статья получилась как раз такая, что привлекала внимание дураков. В результате наш мирный музей был наводнен болтливой, шумной и абсолютно некультурной толпой. Конечно, были и умные, и эрудированные посетители, которых привлекла не ребяческая статья, а фотографии. Я прекрасно помню появившегося в ноябре весьма странного субъекта, смуглого, бородатого, в тюрбане, с каким-то неестественным голосом и тяжелым акцентом, с удивительно невыразительным лицом и в забавных нитяных перчатках на руках. Он назвал мне свой адрес в грязном квартале Вест-Энда и свое имя – Свами Мандрапутра. Этот тип был невероятно эрудирован в том, что касалось оккультизма, Его, кажется, искренне и глубоко взволновало поразительное сходство между иероглифами пленки и некоторыми знаками и символами древнего забытого мира, о котором, как он говорил, многое знал интуитивно. В июне известность мумии Рулона шагнула за пределы Бостона, и музей со всего мира получал просьбы оккультистов и исследователей прислать им сведения и фотографии. Нашему персоналу это не нравилось, потому что мы, научные учреждения, лишены симпатии к мечтателям и к фантастике. Однако мы вежливо отвечали на все запросы. В результате этой нашей любезности The Cold Review появилась документированная статья известного мистика из Нового Орлеана Этьена Торана Маринии, в котором он указывал на идентичность некоторых любопытных геометрических рисунков на цилиндре и различных иероглифов на пленке с идеограммами ужасного значения, переписанными с древних монолитов или ритуальных тайн многих сект эзотерических фанатиков, приведенных в запрещенной черной книге фон Юица. Марини напоминала о страшной смерти фон Юица в 1840 году, через год после публикации его страшной книги в Дюссельдорфе, и добавил несколько леденящих кровь комментариев о предполагаемых источниках информации фон Юица. В особенности он упирал на поразительное сходство, соответствие рассказов, по которым фон Юит устанавливал связь между большей частью чудовищных идеограмм, воспроизведенных им. Нельзя было отрицать, что эти рассказы, в которых совершенно определенно упоминались цилиндр и рулон, имели явную связь с предметами, хранившимися в музее. Однако рассказы эти были до того экстравагантны, говорили и о таких незапамятных временах и таких фантастических аномалиях древнего и исчезнущего мира, что им можно было не столько верить, сколько ими восхищаться. Конечно, широкая публика была увлечена, потому что выдержки и статьи появились в прессе всего мира. Повсюду публиковались иллюстрированные статьи, повествующие о легендах черной книги, распространяющиеся о ужасах мумии и о сходстве иероглифов и рисунков на цилиндре с символами, проведенными фон Юицем. Они раздували безумную и бесстыдную сенсационность, пропагандируя невероятные теории и гипотезы. Число посетителей музея утроилось, и всеобщий интерес подтверждался избытком почты, которую мы получали. Почта в основном глупая и гротескная. Похоже, что мумия и ее происхождение соперничали с великим кризисом, который был главным предметом разговоров в 1931 и 1933 годах. Что же касается меня, то главным эффектом этого коллективного безумия оказалось желание прочитать чудовищную книгу фон Юица в более позднем издании. Чтение вызвало у меня головокружение и тошноту, и я рад, что не познакомился с отвратительным, более полным, неочищенным текстом.